System. Популярность «Единой России» упала до рекордного минимума. Джон Маккейн посетил столицу ливийских повстанцев. Украинские политики спорят о советских флагах. Сменилось руководство газеты «Известия». В рейтинге журнала «Тайм» не нашлось места Медведеву и Путину. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Апрельские рейтинги президента и премьера, а также партии «Единая Россия» упали до рекордно низкого уровня. Таковы данные опросов, проведенных социологическими фондами. Причин достаточно, говорят эксперты, начиная от роста инфляции и несостоятельности судов и заканчивая падением доверия к чиновникам в целом. Примечательно, что на фоне таких неутешительных данных происходят кадровые перестановки в партии власти. Тему подготовил корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Согласно всероссийскому опросу, проведенному фондом «Общественное мнение», популярность президента с января 2010 года снизилась с 62 до 46%. Приблизительно такие же показатели у премьера. Падение с 69 до 53%. Минимума достиг и рейтинг правящей партии, всего 44%, и логично поднялся уровень недоверия «Единой России» с 29 до 38% в апреле. Социологи отмечают, что индекс доверия к Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину первый раз предсказуемо упал летом прошлого года. Причина очевидна – рекордная жара и опустошительные пожары. Эксперты отмечают, что во время катаклизмов и громких потрясений россиянин тяготеет к твердой руке, к диктату, то есть к премьеру Путину. Когда ситуация стабильна, люди поддерживают либерала Медведева. О причинах падения весеннего рейтинга первых лиц страны и одновременно партии власти рассказывает директор Левада-центра Лев Гудков.
Они снижают и довольно устойчиво, причем если сравнивать вот их с аналогичными замерами в прошлом и позапрошлом году, то становится видно, что они действительно снижаются. Но особенно заметно это снижение, если мы сравниваем с пиком популярности, который приходится на август-сентябрь 2008 года во время войны с Грузией, когда был такой националистический подъем, а кризис еще не начался, собственно, не проявился. Вот там снижение особенно заметно. Тогда было 85 у Путина процентов, сегодня 79, примерно на 15 процентных пунктов снизилось. Это очень сильное снижение, причем оно не носит изолированный характер, оно касается всего курса правительства и первых лиц. Снизилось и доверие к «Единой России». То есть идет общее понижение. Кризис не завершается, несмотря на все обещания. Политическая жизнь скукожилась до минимума. Она фактически под контролем кремлевской администрации, оппозиции вытеснена, дискуссии прекращены. Это вызывает сильное напряжение и неопределенность у людей более обеспеченных, продвинутых, условно говоря, ну, у среднего класса, который начинает опасаться дальнейшего ужесточения режима, репрессий. И ввиду нестабильности, несамостоятельности институтов, прежде всего суда, здесь показателен особенно был процесс над Ходорковским, люди потеряли или теряют, точнее, уверенность в будущем. И начинают задумываться, это их будущее очень пугает. Предвыборная ситуация не дает им никакого чувства уверенности и, напротив, несколько пугает. Плюс очень важно еще, что растет инфляция, она гораздо выше, чем официальные данные. Это вызывает вот общую неопределенность, общую тревожность, падение доверия к руководству в целом.
Рейтинг «Единой России», он абсолютно зависим от в итоге рейтинга премьера Владимира Путина и главы.
Собственно. Ну, конечно, никто не рассматривает это как некоторую самостоятельную политическую партию. Люди понимают, что это бюрократическая организация, чиновничество, созданное под именно Путина.
А рейтинг президента как-то зависит от того, как относится к Владимиру Путину?
Люди не воспринимают воспринимают Медведева как самостоятельную фигуру. Большинство считает, что Медведев продолжает ту же линию, что и Путин, и находится под контролем Путина. Однако есть нюансы все-таки. Путина поддерживает, или точнее даже симпатизируют ему менее образованные, более пожилые люди, жители вот этой депрессивной и бедной провинции. У Медведева немножко другой электорат. Это более молодые, более образованные, более обеспеченные жители крупных городов. Они как раз гораздо больше надеются на Медведева и противоставляют его Путину. В этом смысле Путин теряет поддержку вот образованной части населения, и который переходит к Медведеву с его риторикой модернизации правового государства. Действительно, Медведев набирает поддержку именно вот в этих группах.
Недоверие к ключевым персонам власти отмечают в Центре стратегических разработок. Согласно последнему исследованию, у населения растет недоверие к президенту, премьеру и Единой России. Накануне думских и президентских выборов набирает силу тенденция «проголосую за кого-нибудь третьего», не за Медведева и Путина. Люди начали ждать третьего кандидата, хотя большинство понимает, что этого человека в России пока что нет. В случае, если такой кандидат появится, то власть сделает все, чтобы его не допустить к выборам, отмечают социологи. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Руководство новосибирского отделения партии «Единая Россия» ушло в отставку. Свои посты оставили секретарь политсовета регионального отделения Иван Мороз и руководитель исполкома Виктор Игнатов. Мороз и Игнатов заявили о своем решении во время заседания политсовета, на котором обсуждались итоги провальных для единороссов мартовских выборов, когда партия власти проиграла оппозиции в Бердске, Аби, Барабинске и Куйбышеве. Виктор Игнатов объяснил свою отставку неудовлетворительным результатом «Единой России» в этих городах. В качестве другой причины называются межличностные конфликты и столкновения групп интересов партии. Иван Мороз говорит, что так и не смог объединить новосибирских единороссов и примирить различные группировки. В целом, по стране мартовские выборы для «Единой России» оказались успешными. Партия опередила конкурентов по числу голосов на всех выборах депутатов региональных законодательных собраний. Продолжит тему наш корреспондент Новосибирский Никита Каньшин.
Новосибирские единороссы сложили свои полномочия. Секретарь политсовета регионального отделения партии Иван Мороз и руководитель исполкома отделения Виктор Игнатов написали заявление об отставке. О своем решении Мороз и Игнатов заявили во время заседания политсовета, посвященного результатам мартовских выборов, когда партия власти проиграла оппозиции в 4 городах области. В результате выборов, которые прошли в Новосибирской области в марте, мэром Бердска был избран коммунист, мэром города Обь «Справедливо рос», а в Куйбышеве победил кандидат от ЛДПР. Руководитель исполкома Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Игнатов рассказал о причинах своей отставки.
На состоявшемся заседании политсовета мы подвели итоги мартовских выборов. Совершенно очевидно, что к сожалению, подавляющему большинству территорий мы показали неудовлетворительный результат. В первую очередь это касается города Барабинска, города Бердска, проигрыш мэрских выборов в Аби и в Куйбышеве. В связи с этим я, как руководитель исполкома, считаю значительную долю и своей вины в таком результате. Поэтому мне кажется, что моя просьба об отставке вполне логична и закономерна. Я думаю, что партии должны прийти новые свежие силы для того, чтобы более качественно подойти к процессу подготовки к выборам в Государственную Думу.
Свою оценку причинам отставки руководителей регионального отделения партии власти дал новосибирский политолог Алексей Мазур.
Были проиграны выборы в ряде городов, в чем, на мой взгляд, это было даже не столько связано с работой или не работой «Единой России», сколько с тем, что люди массово не желают голосовать за ее представителей. Но в партийной системе кто-то должен быть крайним, и в данном случае, возможно, ими стали руководители Новосибирского регионального отделения. К тому же, это уже не секрет, существенные разногласия внутри самого отделения. Много групп интересов, которые тянут все в свои стороны, и фигуры Игнатова и Мороза не смогли эти разногласия устранить или смягчить. Я, правда, не уверен, что смена фигур что-то поменяет в данном случае. И нельзя исключать того, что эта смена связана с той же самой борьбой групп внутри единой «Единой России». Какая-то группа, возможно, пытается провести своих людей на данные посты. Но я думаю, это покажут назначения, которые пройдут, тогда можно будет говорить более определенно.
Виктор Игнатов продолжит исполнять обязанности руководителя исполкома до тех пор, пока не будет назначен его преемник. По прогнозу политика, решение может быть принято в ближайшие 2-3 недели. Никита Каньшин для «Радио Свобода», Новосибирск.
У нас в эфире новосибирский политик, руководитель правозащитного фонда «Вена-89» Алексей Мананников. Алексей, добрый вечер. С чем, на ваш взгляд, связаны неудачи единороссов на мартовских выборах?
Добрый вечер. Ну, я бы сказал, что «Единая Россия» всегда была не очень популярна. В Новосибирской области их результаты редко дотягивали до 35%, даже на думских выборах, не говоря о выборах местных. Если где-то в каких-то местах случались более высокие показатели, то их можно смело объяснять прямыми фальсификациями. В последнее время отношение к единороссам стало заметно хуже. В местном обществе масло в огонь добавило решение губернатора в декабре прошлого года изменить систему льгот для пенсионеров, отменить так называемый безлимитный протест на общественном транспорте. Это привело уже в конце прошлого года к захвату мэрии. Мэр у нас тоже, естественно, единоросс с старушками, бабушками. А теперь каждые 2 недели по городу Новосибирску проходит демонстрация, не просто требующая возвращения старых льгот, а выходящая строго по антиединороссовскими лозунгами. «Единая Россия», «Партия Жуликов и Воров», «Не доверяйте Единой России» и тому подобные лозунги. И ведь это выходят не те люди, которые начитались этого в интернете. Это выходят люди, в основном пенсионеры, которые еле передвигаются, которые информацию получают из первого и второго канала телевидения. Даже эта информация имеет явный изъян. А что касается самой отставки господина Мороза и господина Игнатова, то я полагаю, что это просто некоторая номенклатурная прозорливость. Они чувствуют, чем дело пахнет для них во время декабрьских выборов в Государственную Думу. Они не хотят для себя неблагоприятных последствий. Номенклатура, она всегда стремится распоряжаться как можно большим, а отвечать за как можно меньше. И поэтому оба товарища, хотя Игнатов, в общем, не из советской номенклатуры, человек молодой, а Мороз с надежным номенклатурным опытом, оба они поняли, что сейчас занимать должности в «Единой России», где отвечаешь за результаты выборов, это примерно то же самое, что в Советском Союзе отвечать за сельское хозяйство. Есть возможность вовремя уйти, и они вовремя уходят.
Ну, тут еще добавились какие-то межличностные конфликты и столкновения групп интересов самой партии «Единая Россия», как только что говорил об этом политолог, верно?
Я не могу этого исключить, но как человек, не включенный совершенно в эти, мягко выражаясь, воровские разборки, я не могу их комментировать. Может быть, там есть действительно борьба за что-то, поскольку в Новосибирской области буквально полгода назад сменились поколения. Губернатор и спикер законодательного собрания бывшие были вынуждены уйти. С одной стороны, на повышение. Губернатор стал представителем президента в Сибирском федеральном округе. Беспаликов, спикер законодательного собрания, стал представителем того же законодательного собрания в Совете Федерации. Вроде бы ушли с почетом, но явно их выдавливали представители федеральных силовых структур. И вот таким образом выдавили. И, видимо, борьба еще не закончилась. Видимо, какие-то концы обрубают, каких-то людей ставят на нужные места. Но что касается конкретно этих отставок, я считаю, что это просто желание уйти без позора и сохранить все свои привилегии, если будет возможность, то их приумножить.
Означает ли падение рейтинга единороссов рост влияния оппозиционных политических партий? И каких именно партий?
Но об этом трудно судить, не имея в руках хоть каких-то цифр социологических исследований, а независимых исследований в последнее время нет. Но то, что вот пенсионеры выходят под анти-единороссовскими лозунгами, это совершенно очевидно. И все политические партии, даже официально не поддерживающие усилия пенсионеров, официально сотрудничающие с администрацией, вот, допустим, представители коммунистов у нас и входят в администрацию, как раз отвечает представитель коммунистов за социальный блок Вадим Агеенко. Ну и они участвуют в этих демонстрациях, хотя формально не поддерживают движение пенсионеров. ЛДПР там всегда старается прийти со всеми флагами. И даже яблоко в Новосибирске появилось, которого не было слышно несколько лет. И яблочные флаги развиваются над этими же демонстрациями. То есть все, сколько-нибудь оппозиционные силы стараются и отметиться, и возглавить протестное движение. Но пока оно развивается само по себе.
Спасибо, Алексей, говорил новосибирский оппозиционный политик, глава правозащитного фонда «Вена-89» Алексей Мананников.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приведет ли к национальному примирению изменение статуса мавзолея Ленина? Об этом спорят Александр Дегтярев, Рой Медведев, Валерия Новодворская и Ян Рачинский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Ливии продолжаются интенсивные бои между силами Муаммара Каддафи и повстанцами. Сегодня в Бенгази, временную столицу повстанцев на востоке страны, внезапно прилетел американский сенатор Джон Маккейн, бывший кандидат в президенты и один из самых решительных сторонников американского военного вмешательства в Ливии. В четверг Соединенные Штаты объявили, что направят свои беспилотные самолеты-дроны для нанесения ударов по военным объектам Каддафи в рамках операции сил НАТО по защите мирного населения Ливии. Рассказывает Александр Гостев.
Республиканец Джон Маккейн в Сенате США, сопредседатель Комитета по вооруженным силам, прибыв в пятницу в Бенгази, где располагается сформированный ливийскими повстанцами Переходный национальный совет, заявил, что считает их всех героями.
Им нужно очень помочь. Им необходима большая поддержка с воздуха. У США существуют уникальные возможности, которыми мы вновь должны воспользоваться. Они, повстанцы, нуждаются в признании. Я только что вернулся из госпиталя, где видел многих людей, тяжело раненых и умирающих. Честно говоря, хватит уже с умным лицом рассуждать, должны ли мы сделать все возможное, чтобы помочь этим людям или не должны. Пока они там умирают.
Маккейн с самого начала войны в Ливии призывал к прямому военному вмешательству американских вооруженных сил в конфликт на стороне повстанцев, еще до появления 18 марта этого года известной резолюции ООН номер 1973. Затем он критиковал решение президента США Барака Обамы передать контроль над воздушной операцией в ливийском небе в руки НАТО. Сколько продлятся переговоры Маккейна в Бенгази с руководителями повстанческих вооруженных формирований, неизвестно. США планируют выделить им помощь на сумму 25 миллионов долларов, медицинские материалы, продовольствие и материально-техническое обеспечение. При этом Маккейн призывает организовать также и прямые поставки оружия в больших масштабах, говоря, что Вашингтон не должен проиграть в Ливии и позволить Муаммару Каддафи взять под контроль большую часть территории страны. В пятницу ливийские повстанцы сумели оттеснить войска Муаммара Каддафи с центра города Мисурата, своего главного опорного пункта на западе страны, осада которого длится уже 6 недель. В ходе уличных боев повстанцам удалось получить тактическое преимущество, ликвидировав снайперские точки на крышах наиболее высоких домов. Интенсивные перестрелки, как сообщают западные журналисты, работающие в Ливии, продолжаются и на востоке страны, вокруг городов Адждабия и Брега. Накануне министр обороны США Роберт Гейтс объявил, что его ведомство направит для нанесения ударов по войскам и военным объектам режима Каддафи в рамках операции НАТО по защите мирного населения Ливии беспилотные боевые самолеты или дроны модели General Atomics MQ-1, носящие, как принято в западных армиях, собственное имя Predator, то есть хищник. Эти летательные аппараты, вооруженные ракетами Hellfire типа воздух-земля и 30-миллиметровыми скорострельными пушками, могут находиться в воздухе для патрулирования до 40 часов и дистанционно управляться операторами, находящимися в нескольких тысячах километров от зоны боевых действий. ВВС США применяли и применяют их во время боевых операций в Сербии, Боснии, Афганистане, Пакистане, Ираке и Йемене. Вот что сказал вчера Роберт Гейтс.
Только что президент США отметил, что он хочет, чтобы там, где нам предоставляется такая возможность, мы использовали бы наши уникальные военные наработки. То есть он одобрил использование беспилотных самолетов «Хищник». И я считаю, что уже сегодня состоится их первый боевой вылет. Смена власти в результате действия внешних сил, то, что произошло в Ираке и на Балканах, требует больших усилий. И намного лучше, если власть меняется изнутри. Это то, что имело место в Египте и Тунисе. Мы стараемся создать необходимые условия для этих перемен и делаем все возможное, чтобы защитить оппозицию от войск Каддафи и ослабить его военные ресурсы.
Впрочем, присутствовавший на пресс-конференции в Вашингтоне вместе с Гейтсом заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джеймс Картрайт уточнил, что первые два беспилотных самолета, направленные в Ливию, вынуждены были вернуться назад из-за плохой погоды. По словам генерала, США планируют в будущем держать в небе над Ливией 24 часа в сутки как минимум две патрульных группы хищников. Вчера же госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что войска Муаммара Каддафи, вероятно, применяют против мирного населения кассетные боеприпасы, запрещенные более чем в 100 странах мира, которые используются войсками Каддафи при обстрелах осажденного города Мисурата и взрываются в жилых кварталах.
Войска полковника Каддафи продолжают свои зловещие действия, включая осаду Мисураты. Есть даже сообщение о том, что силы Каддафи могли использовать кассетные бомбы против собственного народа.
Аналитики и военные эксперты сейчас сходятся во мнении, что даже расширение американского участия в операции против Каддафи вряд ли приведет к скорой победе повстанцев и НАТО. Более чем через месяц после организации над Ливией по решению ООН так называемой бесполетной зоны, Каддафи и его войска не только не потерпели поражения, но на их стороне пока военный перевес. Преобладающая точка зрения – размытость цели операции НАТО и нерешительность в ее осуществлении. Об этом говорит, например, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Мы оказались в тупике из-за отсутствия решительных действий со стороны ООН, НАТО и США в начале ливийского восстания два месяца назад. Эта затяжная ничья может продолжаться очень долго. Как мне кажется, теперь для того, чтобы переломить ситуацию в пользу повстанцев, потребуется интенсивная военная кампания. И даже в этом случае уже невозможно представить, как можно завершить этот конфликт быстро, с минимумом потерь, с помощью сравнительно простых мер. Если мы все еще намерены добиться победы над Каддафи, поражения его режима, то у нас есть, на мой взгляд, очевидный выбор. Либо мы займемся превращением повстанцев в реальную армию, подготовим вооружимых, на это может уйти от полугода до полутора лет, либо мы направим в Ливию небольшой контингент, 5-10 тысяч солдат из стран, готовых пойти на это.
Это было мнение вашингтонского военного аналитика Дэниела Гуре. Наблюдатели добавляют, что непредсказуемым фактором в ливийском конфликте может стать президентская кампания в США. Перспектива затягивания боевых действий до осени этого года, по их мнению, невыгодна Белому дому, так как президенту Бараку Обаме вряд ли стоит вступать в активный период предвыборной кампании на фоне новой военной операции. Александр Гостев, Радио Свобода.
Далее, в итоговом выпуске программы «Время свободы» мы расскажем о визите Пан Ги Муна в Россию, спорах украинских политиков о допустимости использования советской символики, смене руководства газеты «Известия» и рейтинге самых влиятельных людей года по версии журнала «Тайм». Сразу после краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Евгений Ясин. Я ошибся, когда пошел в общественную палату.
Комментарии экспертов.
Уильям Браудер. О продолжении расследования дела Магнитского.
В блогах «Свободы».
Алексей Кузнецов. Спортивный премьер или спортивный народ?
Сайт «Радио Свобода» – свободаньюз.ру.
В Москве 20:30 в эфире.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. В эфире краткая сводка новостей. В Израиле умер находившийся там на лечении народный артист России Михаил Казаков. Казакову было 76 лет. У него был рак легких. В последнее время актер находился в хосписе. В Ставрополе с сотрясением мозга госпитализирован журналист, пытавшийся снять репортаж в больнице города Буденновск, где на днях была изнасилована 9-летняя пациентка. Корреспондент телеканала НТВ Юрий Угрюмов сообщил, что был избит охраной Буденновской больницы. Президент России и генеральный секретарь ООН обсудили необходимость соблюдения мандатов организации в ходе международных военных операций. Дмитрий Медведев и Пан Ги Мун провели в пятницу переговоры в подмосковных горках. МВД России проводит проверку в связи с появлением в интернете видеоролика о грубом нарушении правил дорожного движения автомобилем замминистра внутренних дел Виктора Кирьянова. В городе Армавира на Кубани правоохранительные органы расследуют причины вспышки сибирской язвы. Сенатор США Джон Маккейн призвал международное сообщество признать созданный ливийскими повстанцами Переходный национальный совет как легитимный орган. Об этом Маккейн заявил на пресс-конференции в Бенгази, куда он прибыл в пятницу. В Сирии число погибших в пятницу в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности возросло до 25. Об этом заявили очевидцы событий и активисты оппозиции. Генеральный прокурор Египта продлил еще на 15 дней срок содержания под стражей экс-президента Хосни Мубарака. Это была краткая сводка новостей.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В России с рабочим визитом находится генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун. Он встретился с президентом Медведевым и министром иностранных дел Лавровым, обсуждал темы взаимодействия ООН и организации договора о коллективной безопасности, а также события в Северной Африке. Пан Ги Мун поблагодарил российские власти за увольнение пресс-секретаря Федеральной миграционной службы Константина Полтора ранено в связи с его российскими высказываниями. За визитом следит наш корреспондент Данила Гальперович.
Визит Пан Ги Муна в Россию проходит как раз в тот момент, когда ООН, в середине 2000-х, потерявшая свое влияние из-за войны в Ираке, не согласованной с Организацией Объединенных Наций, опять более или менее его восстанавливает. И операция в Кот-д'Ивуаре, и события в Ливии поставили Организацию Объединенных Наций в центр внимания. Дмитрий Медведев во время встречи с Пан Ги Муном подчеркивал то, что он находится в центре внимания и вообще всячески превозносил роль этой организации неоднократно. Подробно были обсуждены такие вопросы, как необходимость строгого соблюдения мандатов, которые принимает ООН, особенно в том, что касается ситуаций, сопряженных с применением силы, и вопросов более четкого формулирования самих мандатов. Естественно, это связано с тем, что в последнее время Россия открыто протестовала против того курса, который сейчас приняла операция сил по восстановлению мира в Ливии, и президент Института стратегических оценок Александр Коновалов рассказал о своей точке зрения на этот визит в интервью моей коллеге Елене Поляковской.
Визит, в общем-то, достаточно рутинный. Генсек ООН должен по правилам наносить визиты в страны, 5 государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности. Уже много лет говорится о том, как стоит повысить эффективность ООН как международного органа, и что для этого нужно сделать. Я думаю, это будет обсуждаться, особенно в связи с тем, что происходит и произошло в Ливии. Возможно, Пан Ги Мун предложит обсудить, какую еще резолюцию можно принять, чтобы все-таки как-то завершить эту операцию. Потому что уже очевидно, что одними бомбежками, обстрелами крылатыми ракетами результата добиться будет очень сложно, если вообще возможно. А сейчас возникла такая ситуация, что для Запада единственный приемлемый результат будет тот, который связан со смещением Каддафи. Если Каддафи не уйдет, это будет в любом случае поражение. Что еще можно ожидать? Можно ожидать проблемы ядерной безопасности, обсуждения. Потому что не случайно Пан Ги Мун перед Россией посетил Украину в связи с годовщиной Чернобыльской катастрофы. И там обсуждались возможные международные акции помощи, прежде всего, Украине, модернизации укрытия в Чернобыльском реакторе. Это и для нас вопрос очень важный. Наверное, можно обсуждать его именно в глобальном плане, насколько надежна сегодняшняя система защиты атомных электростанций и что может сделать мировое сообщество для того, чтобы по возможности исключить повторение таких событий.
По мнению президента Института стратегических оценок Александра Коновалова, инициатива участия генсека ООН в мероприятии ОДКБ принадлежит России.
На мой взгляд, это, скорее всего, наша инициатива. Россия пытается как-то получить международное признание для тех организаций, которые она создавала на территории бывшего Советского Союза. И СНГ хотелось бы России получить статус региональной организации, как, допустим, у ряда европейских организаций существует такое. Формально то, что создано Россией на территории бывшего Советского Союза, не признается региональными организациями.
Александр Коновалов в интервью Елене Поляковской. Кстати, в ответ на приветствие, произнесенное Пан Ги Муном по-русски, Дмитрий Медведев тоже порадовал генсека ООН. Россия, видимо, ответит положительно на просьбу Пан Ги Муна поддержать его кандидатуру Мадуру на следующий срок в должности генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Верховная Рада Украины внесла поправки в закон об увековечивании победы в Великой Отечественной войне, согласно которым 9 мая Красное Знамя Победы теперь может подниматься на флагштоках рядом с государственным флагом Украины. Это решение раскололо депутатов парламента и в целом страну. Из Киева сообщает Владимир Вахненко.
С инициативой вывешивать в День Победы на административных зданиях не только сине-желтый государственный флаг, но и красный флаг победы, первыми выступили мэр Одессы Алексей Костусев и местные активисты правящей партии регионов.
Они создали информационный повод с этим флагом сначала в Одессе. Поднялась дискуссия политическая, которая традиционно расколола украинское общество. И эта дискуссия докатилась до Верховной Рады. Многим инициатива Костусева понравилась, и они ее закрепили законодательно. Здесь нет, знаете, вот какой-то такой целенаправленной политической технологии, которая пришла сверху, скорее снизу. Но что отображает это решение? Как раз то, что вот в нынешнем парламентском большинстве доминируют люди, тяготеющие к советским ценностям.
Отмечает руководитель Центра политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко. Поправки к закону были утверждены голосами входящих в парламентскую коалицию коммунистов, представителей блока Литвина и регионалов. Оппозиционеры обвинили большинство в том, что оно выполняет указания Кремля, пытаясь поссорить ветеранов войны и украинских патриотов. Спустя несколько часов в западных регионах Украины потребовали полного запрета советской символики. Такое решение уже приняли власти во Львове и в Ивано-Франковской области, где предложили вместо Дня Победы праздновать День памяти погибших на войне. Провокационным называет решение парламента о красном флаге внефракционный депутат Верховной Рады львовянин Тарас Черновил.
Учитывая особенно провокационность действий коммунистической фракции, вероятнее всего, что основное задание было это спровоцировать бурю в ответ, добиться того, чтобы те же ветераны, там, представители левых партий и прочие, которые всегда 9 мая выходили под красными флагами, и никто на это не обращал внимания, сегодня получили довольно жесткий идеологический отпор с другой стороны. Вы знаете, что в Западной Украине победили довольно такие радикальные правые силы, всеукраинское объединение «Свобода». И я думаю, что умышленно провоцировалось то, чтобы этих людей вырывали эти флаги, чтобы их били, чтобы потом обвинить Запад Украины в фашизме и прочем, и только внести определенный раскол. И если понятно, зачем это коммунистам, то я до сих пор не могу понять, зачем за это голосовала президентская фракция. Ведь президент от этого получит только огромный минус.
Обращаясь к депутатам большинства, лидер фронта перемен Арсений Яценюк заявил, цитирую, «Если вы не любите украинское государство, ненавидите украинский народ, если это не ваша страна, сдайте украинские паспорта, депутатские мандаты и отправляйтесь туда, где вывешивают российские флаги». Конец цитаты. Украинская оппозиция призвала президента Виктора Януковича наложить вето на закон, регламентирующий использование советского флага. Впрочем, эксперты сомневаются, что глава государства прислушается к своим оппонентам.
Он тоже представляет этот политический класс. Он вырос в регионе, где красный флаг был ценностью. Нет никаких негативных аллюзий по поводу красного флага у Виктора Януковича. Это у политиков, которые росли в регионах, где красный флаг воспринимался как флаг оккупантов. Да, там такое критическое отношение есть. У людей, которые не воспринимают Советский Союз и советские ценности, то же самое. У них политическое отношение к красному флагу как символу советского. У Виктора Януковича, я думаю, что таких комплексов нет, скорее наоборот. Для него это нормально, это часть истории.
Считает политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Послушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня некоторые интернет-издания сообщили, что разработчик антивирусных программ Евгений Касперский заплатил выкуп в 3 миллиона евро за своего сына, похищенного 19 апреля. Сейчас юноша находится в безопасности. Однако в ГУВД Москвы эту информацию, как, впрочем, и сообщение о похищении сына Касперского, комментировать отказались. Сам бизнесмен тоже никаких официальных заявлений не делал. Участившиеся в последнее время случаи киднеппинга эксперты связывают с непродуманной уголовной политикой государства, которая ведет к росту организованной преступности. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Лейла Гениатуллина.
Сын разработчика антивирусных программ Евгения Касперского, 20-летний Иван, пропал еще 19 апреля. Однако информация об этом появилась только вчера. По сообщениям российских СМИ, юноша был похищен на северо-западе Москвы неизвестными. В тот же день похитители связались по телефону с Касперским и запросили у него выкуп в 3 миллиона евро. Поисками молодого человека занимаются спецслужбы. Касперский закончил высшую школу КГБ и поэтому, узнав о случившемся, сразу связался со своими бывшими коллегами. Никаких официальных заявлений основатель компании «Лаборатория Касперского» не делал, с прессой общаться он отказывается. Сегодня некоторые интернет-издания сообщили, что бизнесмен уже заплатил злоумышленникам требуемую сумму, и сейчас 20-летний Иван Касперский находится в безопасности. Пока официального подтверждения этой информации нет. Тем временем продолжаются поиски дочери топ-менеджера «Лукойла» Виктории Теслюк, пропавшей 26 марта в Подмосковье. Накануне появились сообщения, что ее тело обнаружено в Архангельске. Сегодня Следственный комитет опроверг эту информацию. В чем причина того, что в последнее время участились случаи похищения детей и родственников бизнесменов? Об этом рассуждает генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский.
Вот когда начался кризис глобальный финансово-экономический, многие криминологи говорили, после кризиса экономического последует кризис социальный, а потом, как отложенный эффект, будет кризис криминальный. Я думаю, что это и происходит. Кризис криминальный стал проявляться у нас уже начиная вот со второй половины прошлого года, когда произошли события в станице Кущевской, была открыта эта банда Цапков, потом Гусь Хрустальный, потом в городе Энгельсе, когда мэр города был за заказные убийства арестован, потом Новосибирск, где вице-мэр был арестован, тоже банда киллеров действовала. То есть мы видим, что по многим регионам России такие скрываются гнойники организованной преступности. Это последствия всей нашей уголовной политики. В сентябре 2008 года указом президента Медведева была в системе МВД ликвидирована служба по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.
Доктор юридических наук, генерал МВД в отставке Владимир Овчинский считает, что росту организованной преступности также способствует гуманизация уголовного законодательства, которое распространяется не только на экономические преступления.
Не надо жесткий репрессионный использовать механизм против там экономических преступников, против бытовых преступников. Но ведь эта гуманизация, о которой сейчас говорю, она распространяется на всех преступников. Внесены такие поправки в наш уголовный кодекс, в соответствии с которыми лица, которые совершили похищение человека, разбойное нападение, вымогательство, могут получить минимальный срок лишения свободы 2 месяца. То есть они сидят в СИЗО там 2-3-4 месяца, и из зала суда они будут выпускаться. Но это просто издевательство над разумом, это издевательство над пониманием социальной ситуации.
По мнению генерал-майора милиции в отставке Владимира Овчинского, рост организованной преступности – это следствие непродуманной уголовной политики государства, поэтому количество преступлений, в том числе и связанных с похищениями людей, будет только расти. В таких случаях, по мнению эксперта, необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы и не пытаться самим договариваться с преступниками. Лейла Гениатуллина, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Новым главным редактором газеты «Известия» стал Александр Малютин. До этого Малютин работал первым замом главного редактора русского «Forbes», а еще раньше возглавлял деловой интернет-портал «Marker.ru» и журнал «Smart Money». Пост главы совета директоров «Известий» занял Арам Габрилянов, гендиректор холдинга «Ньюс Медиа» и заместитель гендиректора ЗАО «Национальная медиагруппа», которой принадлежат «Известия». Габрилянов, основатель изданий «Жизнь», «Твой день» и «Life News». О том, как изменится облик «Известий» с приходом новой команды, нашему корреспонденту Павлу Куравскому рассказал новый главред Александр Малютин.
Изменится в сторону
повторного как бы применения стандартов качественной прессы, которыми привыкли, там, с которыми работаю уже почти 20 лет. Ну, это означает доскональную проверку информации в случае конфликтов, получения информации с обеих сторон конфликта. Поскольку издатель приглашает именно меня, да, я занимался практически все это время деловой журналистикой, да, то издатель хочет усиления делового блока. Бизнес, финансы, потребительский сектор. Ну, деловой блок будет укрепляться и расширяться. Будем стараться стать более современной газетой, учитывать интернет-технологии.
Вы наверняка уже наметили, чем займетесь в первую очередь.
В первую очередь надо заниматься первой полосой. Я смотрел номера, которые выходили, последние. У меня там несколько другой взгляд. Какие-то материалы другие бы ставил, требовал бы их там дорабатывать больше. Ну, а дальше все остальные полосы. Да? Дальше нужно знакомиться с коллективом, да, смотреть, кто чего может, кто чего хочет.
Вы обмолвились об интернете. Какие новшества будут вот в сфере новых технологий?
Там сейчас нужно говорить не столько о новшествах, да, сколько о том, что просто привести в порядок, довести до того уровня, по которому уже просто, ну, считается приличным быть, да, там, ну, среди сайтов такого уровня. Должны быть приложения для айфона, для айпада, должна быть интеграция с социальными сетями. То, что есть практически у всех, и в чем «Известия» несколько отстают.
Изменится ли как-то политическая ориентация «Известий» с приходом нового руководства?
В каком смысле политическая ориентация, да? Задача издания – публиковать новости, да? Публиковать аналитику, писать о том, что происходит. Не его задача служить там агитационным листком. Мне никто не говорил, что надо за кого-то агитировать. Самое главное – сделать переформатирование в деловую сторону, да, привлечь новую аудиторию. Ну, а как?
У нас в эфире вице-президент гильдии издателей периодической печати Евгений Абов. Евгений Владимирович, здравствуйте. Вы 2 года сами занимали должность председателя совета директоров ОАО «Известия». Знаете, как менялась газета. Что, на ваш взгляд, происходило с ней вот самые последние годы, в эпоху Абрамова?
Ну, эпоха это назвать трудно, слишком короткий период. Я сейчас не хотел бы оценивать работу Абрамова, потому что все-таки надо понимать изнутри этот процесс и те обстоятельства, в которые он был поставлен столь неожиданным для себя назначением, как, впрочем, и неожиданным снятием, которое произошло на этих днях. Но если уж так объективно со стороны смотреть, то я бы сказал, что ничего особенного не происходило с «Известиями». И то, что сейчас мы услышали от нового главного редактора, например, что «Известия» потеряли свои позиции в интернете, их надо восстанавливать. Это действительно так, да, «Известия» потеряли свои позиции в интернете очень сильно. А это очень существенный фактор для сегодняшнего существования любого печатного СМИ, тем более такого брендового, как газета «Известия». Поэтому, конечно же, там некий, я не скажу, что это застой, но во всяком случае какого-то активного прорывного движения в последнее время действительно не было. И, очевидно, потребность в нем существует.
Но при этом «Известия» еще и потеряли некоторых известных авторов как раз в это время. Максима Соколова, Петровского и других.
Ну, Максима Соколова, по-моему, потеряли очень давно, это не в это время потеряли. Петровская, да, действительно, я почитатель таланта Петровской, сам лично всегда слежу за ее программами и на «Эхе Москвы», и для меня было очень большим разочарованием узнать, что она по каким-то своим внутренним причинам, не знаю, то ли с главным редактором, то ли что, не сошлась, но в результате ушла из газеты. Ну да, это плохие симптомы, действительно, авторы, известные имена, журналистки, они как бы покидали газету. Во всяком случае, я не заметил ничего такого, что произошло, что свидетельствовало о каком-то, ну, серьезном качественном скачке, качественном улучшении в этом издании. Меня очень, например, разочаровывает то, что вот мы в свое время внедрили в этой газете, это раздел мнения, который, по идее, должен стать самым читаемым разделом в газете. Должен как раз давать палитру самых разных точек зрения и суждений, что привлекает как раз интерес читателя. В газете появилось огромное количество авторов на этой полосе, но они какие-то безликие, какие-то неинтересные. В общем, это все как бы потеряло привкус, потеряло вкус «Известий». Я бы так сказал. Но я не знаю, надо ли во всем этом винить самого Абрамова, потому что все-таки, согласитесь, что срок его пребывания в этом кресле достаточно короток был. И особенно, повторяюсь, с учетом того, что он не готовился к этому назначению. Никто его специально не готовил, никакой концепции он не вынашивал в свое время. И поэтому я не хочу обращать упреки в его адрес. Просто как бы фиксируем объективный диагноз.
Ну а что означают новые кадровые перемены? Известия в очередной раз будут содержательно переформатированы. Некоторые опасаются, что газета станет желтой, и понятно, чем эти опасения вызваны.
Ну, оснований для таких опасений есть. Когда я узнал, что господин Габрилянов пришел в эту газету в качестве председателя совета директоров, то первое, что я подумал, что он начнет реализовывать свои взгляды на роль газеты, на то, что составляет суть газетного бизнеса. И насколько я помню, я сейчас не берусь его цитировать, но на многих сугубо издательских конференциях или там встречах он последовательно проводил мысль о том, что таким реальным газетным стандартом для него всегда была газета «Сан» британская. Понимаете? И это как бы само за себя говорит. Личность нового главного редактора, я, к сожалению, с ним лично не знаком. Я вижу только его бэкграунд и вижу все-таки опыт работы в «Форбсе» и в «Коммерсанте», и там, и в газете. Это все-таки, ну, реально это качественная журналистика. И зам главного редактора «Форбса» – это качественная журналистика. И, в общем-то, это все говорит в его пользу. Я не знаю, насколько можно верить тезису, что он приглашен для того, чтобы усилить деловой блок. Я не знаю, нужно ли приглашать главного редактора, чтобы усилить деловой блок в газете общего интереса. Для этого достаточно поменять заместителя главного редактора. Поэтому трудно сказать. Нам надо смотреть. Сейчас гадание на кофейной гуще ни к чему не приведет. Но то, что эта газета будет очевидно мигрировать или переходить в нишу такой массовой прессы, прессы, рассчитанной на привлечение внимания потребителя, привлечение внимания самых широких кругов, ну, всеми возможными приемами, в том числе приемами сенсационными, такими, более свойственными для желтой прессы, ну, мне кажется, это начнет происходить. Но если это будет, то мы это заметим уже очень скоро. И это будет означать, конечно же, очередную трансформацию «Известий», что у меня лично вызовет большую боль.
Ну, «Известий» сейчас на 100 тысяч экземпляров больше, чем у «Коммерсанта». Газета по-прежнему очень популярна. Как можно описать типичного читателя газеты «Известий»? Как вы видите его портрет?
Сейчас я уже не вижу этого портрета, потому что сейчас газета такова, что тот типичный читатель, каким я его представлял, скажем, еще 5 лет назад, его уже, как мне кажется, нет, он разбежался. Кстати, то, что вы сказали, на 100 тысяч больше «Коммерсанта» как заслуга, я бы считал, что это не заслуга, что это очень низкий результат. Газета общего интереса, такая как «Известия», общенациональная газета с такой историей и с такими и возможностями, в том числе возможностями децентрализованной печати во всей стране, эта газета должна давать фору «Коммерсанту» гораздо больше. Но все-таки, как мне представлялось, читатель «Известий» – это интеллигенция, научно-техническая интеллигенция, это думающие люди, это люди, которые привыкли к чтению, к обдумыванию. Но, во всяком случае, это не массовый потребитель. Это газета, как много, которая всегда несла некие либеральные ценности. По-моему, даже в период Советского Союза так было. К массовому такому изданию я бы ее никогда бы не отнес.
Спасибо. Перестановки в руководстве газеты «Известия» комментировал вице-президент гильдии издателей периодической печати Евгений Абов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Американский еженедельный журнал «Тайм» составил список самых влиятельных людей 2011 года. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Возможно, более точным названием для списка 100 наиболее влиятельных людей мира был бы список 100 вызвавших наибольший новостной интерес. Во вступительном тексте к списку его составители говорят, что они пытались выбрать ту сотню из политиков, бизнесменов, людей искусства, чьи имена зажгли диалог, инакомыслие, а иногда и революцию. Представляя список, редактор «Тайма», впрочем, сформулировал более ясный критерий. «Мы всегда, всегда пытались излагать истории через примеры конкретных людей. Мы обнаружили, что это замечательный способ натолкнуть читателей на мысли о том, что происходит в мире». В такой интерпретации проще понять, почему из сотни имен в этом списке реальной мировой известностью обладают десятка-полтора-два. Например, рядом с именами Барака Обамы, Николя Саркози, Дэвида Камерона, Хиллари Клинтон, Джо Байдена, Марка Зукерберга, авторы «Тайма» сочли уместным упомянуть губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, который обещает стать крупнейшей фигурой на американском политическом поле. И мэра нью-джерсийского, что называется, проблемного города Нью-Йорка Кори Букера. Как пишет телеведущая Опра Уинфри, также внесенная в этот список, Кори Букер – гений. Задачи реформирования нью-йоркских школ бросают жестокий вызов любому, взявшему ее на себя. Если кто-то способен ее выполнить, я уверена, это Кори Букер.
От актера Марка Уолберга, главы банка JP Morgan Chase Джейми Даймона, Стинга до комика Эми Пейлер, комментатора и организатора популярного политического сайта Арианы Хаффингтон, главы Гугла Ларри Пейджа, экономиста Джона Стиглица, лауреаты списка 100 наиболее влиятельных журнала Time отличились неким достижением. Большим или малым, порой известным, порой совершенно неизвестным мировой аудитории. Как, например, глава нигерийского центрального банка Ламида Санусси. Отмеченный журналом за то, что, заняв этот важный пост, он начал чистить коррумпированную систему, к которой сам недавно принадлежал. Любопытно, что появление в списке Тайма имени лишь одного человека, Ваэля Ганима, представителя Гугла на Ближнем Востоке, ставшего символом египетского восстания, сегодня привлекло всеобщее внимание прессы. Остальные, самые влиятельные, согласно взглядам Тайма, люди мира, стали героями лишь своих местных средств информации. Для российской прессы героев у Тайма не нашлось. В списке нет ни одного россиянина.
Владимира Путина и Дмитрия Медведева в рейтинге Тайм нет, зато есть юный Джастин Бибер, главная поп-сенсация 2011 года. О его успехе рассказывает наш нью-йоркский музыкальный обозреватель Рая Вайль.
Трудно поверить, что Джастину Биберу в марте исполнилось только 17 лет. За свою недолгую карьеру он успел сняться в 10 фильмах, выпустил несколько пластинок, включая свой дебютный сольный лонгплей «My World». Огромное количество синглов и видеоклипов, получил множество престижных музыкальных наград, в том числе и как лучший артист года, завоевал любовь и признание во всем мире и на сегодняшний день считается одним из самых ярких явлений, звездой современного шоу-бизнеса. Секрет его успеха прежде всего в его молодости и обаянии. Красивый мальчик красиво поет, да еще со стрижкой под битлов. Конечно, он талантливый парень, но талантливых подростков много. Почему именно Джастин Бибер? Может, потому что молодые голоса зачастую больше радуют слух, чем тяжелые и громкие хаус-биты. Секрет успеха Джастина Бибера еще и в том, что он остановил свой выбор на стилях поп и R&B, ритм-блюз. Эти стили становятся все более популярными и обретают все новых поклонников. В последние 3-4 года R&B стали выделять как отдельный вид музыки, ставший для многих не столько увлечением, сколько образом жизни. Несмотря на то, что R&B неоднократно подвергался критике, надо признать, что есть в этой музыке что-то притягательное. И Джастин Бибер еще одно тому подтверждение. Красивый и мелодичный голос Джастина, его свежий взгляд на музыку и исполнение R&B сразу обратили на себя внимание самых известных продюсеров американского шоу-бизнеса. Успех как лавина по мере поступления набирает обороты. И вот уже Бибер – любимец всей Америки, всего мира. Очередной раскрученный бренд? Да, но и талантливый, и трудолюбивый, и знающий меру. А еще он хорошо знает, чего хочет и способен добиться своей цели.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Альтернативные формы среднего образования. Почему российские старшеклассники предпочитают экстернат традиционной школе? Каким образом у домашних учеников проверяют знания и кто должен получать деньги за их обучение? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в это воскресенье, 24 апреля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Алиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Но уже столько было демократии, в кавычках, что просто тошнило.
Они считают, что это акция протеста, направленная против коррупции в правоохранительных.
Силы Каддафи могли использовать кассетные бомбы против собственного народа.
С большим отрывом заняло запрещенное Московским городским судом движение против нелегальных иммигрантов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
25 лет прошло после Чернобыльской аварии. В этой передаче почти не будет цифр. Будут люди, которых бросали голыми руками разгребать радиоактивное топливо, которым врали, которых насильно отселяли и которым теперь говорят, что риски были преувеличены. Слушайте в программе «Третий сектор» рассказ о моей поездке по белорусским деревням Чернобыльской зоны в эту субботу, 23 апреля, 18 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».